Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы продолжим разговор о сотворении Вселенной, начатый в прошлой передаче. В наши дни некоторые богословы, в основном молодые, не желая, чтобы их упрекали в излишнем интеллектуальном заумствовании, стали приверженцами того, что называется теистической эволюцией. Могу предложить вашему вниманию слова одного ученого Кертли Мазера. Когда какой-нибудь богослов принимает эволюцию как процесс, посредством которого трудится Творец, он должен идти с этой идеей до конца. Это не просто некий упорядоченный процесс, это непрерывный процесс. Золотой век для человека, если вообще таковой есть, не в прошлом, а в будущем. Более того, творческий процесс эволюции не нуждается ни в каком сверхъестественном вмешательстве. Эволюция первых живых клеток от первоначальной неживой материи может представлять из себя скорее квантовый скачок, а не крохотный шаг на пути прогресса. Но это вполне естественное развитие. Теистическая эволюция является, пожалуй, самой нереалистичной из всех теорий. Можно сказать, что это некий неразумный догмат, лишенный всякой логики. Сегодня есть такие люди, которые пытаются быть одновременно и зайцем, и охотничьей собакой. Они хотят быть вместе с неверующими, и в то же время держат под рукой Библию Скоуфилда. Могу вам сказать, что делать эти две вещи одновременно невероятно трудно. Это мне напоминает скачки, когда наездник стоит одной ногой в стременах одной лошади, а другой ногой в стременах другой. Все идет хорошо, пока эти две лошади скачут в одном направлении. Но поверьте мне, что когда одна из лошадей вдруг решит поскакать в другую сторону, наездник должен решить, на какой из этих лошадей он поскачет дальше. Вот в таком положении и находится приверженец теистического эволюционизма. И, кстати говоря, он, как правило, заканчивает свой заезд не на той лошади. В наше время сознание интеллигентных людей заполонило море дезинформации. Вот, к примеру, передо мной статья из одного светского журнала, напечатанного несколько лет назад. В статье ставится вопрос, на который тут же читателю предлагается ответ. Вопрос звучит так. Согласно данным Библии, какова дата сотворения мира? И вот теперь послушайте ответ. 4004 год до Рождества Христова. Можно ли придумать что-либо более нелепое? Одна из статей в журнале Life, посвященная происхождению жизни, утверждала, что в один момент на Земле неким таинственным образом зародилась жизнь. Кто-то полагает, что это произошло около 2 миллиардов лет назад, а кто-то, что около 1,5 миллиардов лет. В какой форме она зародилась, наука определить не может. Все, что можно сказать, исходя из этой статьи, посредством какого-то процесса некоторые огромные молекулы обрели способность делиться. Друзья мои, вы готовы согласиться с этой теорией, утверждающей, что гигантские молекулы обрели возможность делиться? Появились и другие смехотворные теории. Одна из них утверждает, что человек зародился из мусора, который некие доисторические разумные существа оставили на планете в очень далеком прошлом. И это утверждает ученый человек. Одни ученые говорят, что нужно искать предков на деревьях, другие отсылают к морским водорослям. И вот теперь нам предлагают заглянуть в мусорное ведро. Не правда ли, от таких идей становится как-то грустно? Не знаю, как вам, но мне кажется, что Божье учение о сотворении мира до сих пор занимает на фоне остальных идей современного мира достойное место. Одно известное определение эволюции, которое дал Герберт Спенсер, гласит, что эволюция – это интеграция материи и сопутствующий ей изменение движения, при котором материя превращается из чего-то неопределенного, бессвязного, однородного в нечто определенное, связное, разнообразное, и при котором это устойчивое движение претерпевает параллельную трансформацию. Попробуйте здесь хоть что-то понять. Для меня же по-прежнему слова «вначале сотворил Бог небо и землю» обладают куда большим смыслом. Кто сотворил Вселенную? Бог. Он сотворил ее из ничего. Когда? Я не знаю. И никто не знает. Кто-то говорит, что миллиард лет назад. А кто-то утверждает, что 2 миллиарда, 5 миллиардов. Лично мне кажется, что они слишком робки в своих предположениях. Я думаю, что она была сотворена гораздо раньше. Друзья мои, не надо забывать, что рядом с Богом всегда вечность. Как вы думаете, что бы Он делал в течение всех этих миллиардов лет в прошлом? Ждал, пока мы с вами появимся в этой вселенной? Нет, Он все время трудится, и Он трудится в Своем творении. Вы уже заметили, что Он нам говорит не так уж много. И маленькому человеку, живущему на земле, остается лишь делать вид, что он знает больше, чем он знает в действительности. Поэт Шерман Нейнджел писал: «Ты не можешь пустить звезду по орбите. Ты не можешь придать форму простому листу дерева. Ты не можешь подбросить вверх гору, осушить океан. Заносчивый карлик, сильный своим неверием. Ты не можешь приказать заре появиться раньше или дню стать темными сумерками. Не можешь заставить луну сиять ярче. И смеешь сомневаться в том, кто все это сотворил? Нам следует просто принять то великое утверждение, которое мы находим в Слове Божьем. Вначале сотворил Бог небо и землю. И вместе с псалмопевцем Давидом давайте взирать на небеса его, дело его перстов, на луну и звезды, которые он поставил. Псалом 8-4 стих. И понимать, что небеса проповедуют славу Божью, и о делах рук его вещает твердь. Псалом 18 стих 2. Апостол Павел так пишет в послании к римлянам: «Ибо невидимо Его, вечная сила Его и Божество от создания мира через рассматривание творений видимы, так что они безответны» — Римлянам 1:20. А в послании к евреям сказано: «Верою познаем, что веки устроены Словом Божьим, так что из невидимого произошло видимое» — Евреям 11:3. «Мы должны принять творение верой. Даже наука не может объяснить, каким образом нечто может появиться из ничего. А Бог, это очевидно, именно так и сотворил Вселенную. И человек сегодня не может сказать, когда это произошло. Когда мы сравниваем слова из книги «Бытие» с другими источниками, повествующими о том, как возникла Вселенная, контраст становится воистину поразительным. У большинства народов мира есть свои легенды о происхождении мира и возникновении жизни, и практически все они в искаженном виде представляют то, что описано в книге «Бытие». Например, в вавилонских табличках, изображающих процесс сотворения мира, мы находим прекрасный исторический материал. Здесь сразу бросается в глаза контраст. Вавилонские таблички начинают свое повествование с рассказа о хаосе. Библия же начинает с упоминания о космосе. «Вначале сотворил Бог небо и землю». Согласно вавилонскому источнику, небесные тела – это боги, ставшие в этом мире просто материей. Это свидетельствует о политеистическом мировоззрении вавилонян, в то время как Библия придерживается монотеизма. Вавилонские источники утверждают, что Вселенная – это просто результат труда некоего мастера. Библия же говорит, что Бог сотворил ее своим словом. Основной характеристикой вавилонского источника является гротеск, в то время как Библия представляет величественную и торжественную реальность, которую творил святой Бог, являющийся к тому же и спасителем мира. Вавилонские источники вступают в явное противоречие с тем, что в настоящий момент известно науке. Но Библия нигде не противоречит истинной науке. Я отвергаю эволюцию, потому что она отрицает Бога и Его откровение. Она не признает грехопадение человека и факт существования греха. Она не признает непорочное зачатие Христа. Поэтому я отвергаю эволюцию всем моим существом. И я не верю, что существует ответ на вопрос о происхождении нашей Вселенной, помимо того, как это описано в Библии. Есть три важные области, в которых теория эволюции не способна ответить на вопросы о происхождении жизни. Я, например, не мог бы совершить скачок из ничего в нечто. Я не мог бы из этого нечто создать жизнь. Невозможно представить себе переход от жизни как таковой к возникновению человечества, то есть к появлению такой формы жизни, в которой человек сам по себе мог бы обладать самосознанием и свободной волей. Пресса, разумеется, всегда ищет чего-то сенсационного и всегда клюет на какие-то интересные находки. Вот пример. Недалеко от местечка Гленроуз в штате Техас нашли останки динозавров. После этого открытия прошли годы. Вначале могло показаться, что в Техасе нашли нечто совершенно необычное, доказывающее, что в этих местах когда-то жили динозавры. Но позднее там обнаружили нечто такое, что привело всех в растерянность. В том же самом месте были найдены человеческие следы огромных размеров. Это было действительно ошеломляющей находкой. Ведь очень трудно начать с крохотной амебы или небольшой пены на поверхности воды, а затем обнаружить, что в то же самое время вместе с динозаврами там уже жили гигантские человеческие существа, которые были гораздо больших размеров, чем любой из нас. В последующие несколько лет эволюцию ждут нелегкие времена. Осмелюсь предсказать, и в этом я только отражаю мнение одного ученого, что к концу этого столетия теория эволюции вымрет, как ископаемое животное. Существует множество аргументов за и против теории эволюции, и в рамках нашей передачи невозможно привести все их в полном объеме. Однако есть еще один вопрос, которому я хотел бы уделить внимание. Людей интересует не только то, кто сотворил Вселенную, а когда он ее сотворил. И их еще интересует, зачем он ее сотворил. И поверьте мне, это не праздное любопытство. Этот вопрос очень важен. В последней книге Библии мы читаем такие слова. «Достоин ты, Господи, принять славу и честь и силу, ибо ты сотворил все, и все по твоей воле существует и сотворено». Откровение 4.11. Он сотворил Вселенную, потому что хотел ее сотворить, и сделал это с большой радостью. Вселенная может не нравиться нам, но она нравится Творцу. Он никогда не спрашивал меня о том, в какой точке Вселенной я хочу видеть тот маленький мир, в котором живу. Он даже не интересовался тем, хочу я родиться в Техасе или нет. Конечно, если бы он поставил меня перед выбором, я бы предпочел Техас, но он не дал мне такого выбора. Поэтому я могу с полной уверенностью сказать, что Бог сотворил эту вселенную так, как хотел именно Он. Процесс творения совершился по Его воле и доставил Ему огромную радость. Вторая причина сотворения вселенной заключается в том, что Бог сотворил ее для своей славы. Об этом говорится в книге Иова. Он создал вселенную при общем ликовании утренних звезд, когда сыны Божьи восклицали от радости. Иов 38:7. А в книге пророка Исаии есть такие слова. «Кто называется моим именем? Кого я сотворил для славы моей, образовал и устроил?» Исаия 43:7. Итак, Бог сотворил эту вселенную для своей славы. Слово Божие также говорит нам о том, что Бог создал человека во вселенной для того, чтобы общаться с ним. Он хотел иметь общение с человеком, поэтому и сотворил его, наделив его свободной волей. Бог мог бы вместо людей создать себе послушных роботов. Он мог бы создать механических человечков и, нажимая кнопки, заставлять их механически ему поклоняться. Но Бог не хотел этого. Бог хотел создать человека, наделенного свободой выбора, в том числе и выбора следовать за Ним, а следовательно любить Его и служить Ему. Друзья мои, среди всего неверия, богохульства и открытой ненависти по отношению к Богу, который нас сегодня окружает, самым удивительным является то, что вы, как человек, можете сделать выбор. Последовать за Господом Иисусом Христом, поверить в Бога Отца, всемогущего Творца неба и земли, принять Его Сына Иисуса Христа. Это ли не самая славная честь, которой только можем обладать мы с вами? Мы слышим бесконечные разговоры о свободе слова и всяческих других свободах, но все те, кто так громко кричат о свободе, вряд ли вообще знают, что такое настоящая свобода. Настоящей свободой мы обладаем только тогда, когда принимаем Иисуса Христа как своего личного Спасителя. Давайте теперь вернемся к первому стиху книги «Бытие». «Вначале сотворил Бог небо и землю». Это потрясающий стих. Я считаю, что это своего рода дверь, через которую можно проникнуть в мир Библии. Нужно поверить в то, что Бог является Творцом. Ибо тот, кто приходит к Богу, должен верить, что Он есть. «Вначале сотворил Бог небо и землю». Фраза «вначале» означает начало, которое невозможно датировать конкретно. Вы можете предположить, что это произошло миллиарды лет назад. И, наверное, будете правы. Но кто знает, сколько именно миллиардов лет прошло с тех пор? Конечно же, этого не знает ни один человек. Далее мы читаем «сотворил Бог». Слово «сотворил» в первоначальном еврейском тексте звучит «бара», что буквально означает «сотворить из ничего». В первой главе книги «Бытие» это слово встречается всего три раза, поскольку здесь говорится лишь о трех актах творения. Во-первых, это сотворение чего-то из ничего. Вначале сотворил Бог небо и землю. Вторым шагом было создание жизни. И сотворил Бог рыб больших и всякую душу животных, говорится в 21 стихе первой главы. Здесь речь идет о создании всякого рода животных. Третий акт творения – это создание человека. «И сотворил Бог человека по образу своему», говорит 27 стих. Теория теистической эволюции не дает исчерпывающего ответа на вопрос о происхождении жизни. Она пытается следовать учению о сотворении до того момента, когда на земле появился человек, после чего рассматривает Адама и Еву как продукт некоего эволюционного процесса. Сторонники теории теистической эволюции рассматривают дни, о которых написано в книге «Бытие», как периоды времени, к тому же очень длительные. Я думаю, что это неверно. Если читать о днях творения, о которых говорится так: «И был вечер, и было утро, день один», и так далее, становится ясно, что автор не имел в виду длительные периоды времени. Он писал в буквальном смысле о дне, который длится 24 часа. Но пойдем дальше. Здесь говорится о том, что сотворил Бог небо и землю. Земля была отделена от всего остального творения. Почему? Может, потому, что земля является домом для человечества. Все мы живем на земле. Нас интересует все то, что касается человечества, потому что мы сами принадлежим к нему. Друзья мои, нужно осознать, что мы являемся творениями Божьими. И потому, как Божье творение, мы должны служить Творцу. Герберт Спенсер сказал: «Наиболее общими категориями, на которые имеют свойство подразделяться проявления непознаваемого, являются время, пространство, материя, сила, движение». Спенсер относил эти понятия к категориям. Однажды Джордж Дьюи Бломгрен пытался свидетельствовать о Боге одному из армейских сержантов. Сержант заговорил о Спенсере. И тут Бломгрен ему сказал: «А знаете ли вы, что и Библия, и Спенсер говорят о великом принципе теории сотворения?» И Бломгрен пояснил: «Спенсер говорил о времени, пространстве, материи, силе и движении. Об этом же говорят первые два стиха книги «Бытие». В начале имеется в виду время. Сотворил Бог небо, то есть пространство, и землю, то есть материю. Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий, то есть сила, носился». Это указывает на движение. «Над водою». Спенсеру понадобилось 50 лет, чтобы открыть этот закон. В Библии же все это можно прочитать за 50 секунд. Сержанту нечего было возразить на этот аргумент, и вскоре он уверовал во Христа как в своего личного спасителя. Интересно, что Бог вложил все великие принципы физического мира в то описание, которое мы имеем в первых двух стихах книги «Бытие». Очень важно, друзья, чтобы мы все это увидели и, подобно тому сержанту, уверовали в нашего Господа и Спасителя.